«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Этот год богат на мрачные юбилеи драматических дат современной истории. 20 лет назад политический кризис в Югославии поставил страну перед неизбежностью раскола. В течение последующих месяцев поочередно провозгласили свою независимость Словения, Хорватия в июне 1991-го, Македония в сентябре, Хорватское Содружество Герцог Босна в ноябре, Республика Сербская Краина, Республика Сербская, Босния и Герцеговина. Первоначально центры и республики стремились разрешать возникавшие конфликты на основе союзной и республиканской конституции. Федеральные власти провозглашали незаконными решения республиканских органов, а те делали то же самое по отношению к самопровозглашенным образованиям. В начале конфликта использовались политические методы и экономические рычаги. Затем население начало вооружаться само, и его стали вооружать местные власти. Итогом стали вооруженные столкновения в Словении между Югославской народной армией и силами самообороны в 1991 году и начавшаяся в том же году война в Хорватии. О том, почему балканский кризис 1991 года перерос в гражданскую войну, мы сегодня говорим с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, бывшим главой Госкомитета России по делам печати, и Сергеем Романенко, историком-балкановедом, ведущим научным сотрудником Института экономики Российской академии наук. Сергей Романенко в нашей студии, Сергей Грызунов у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Грызунову. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, актуальность уроков балканского кризиса 20-летней давности?
Актуально сегодня потому, что 20 лет назад в жизни наших стран, я имею в виду как балканские государства, так и Россию, произошли важнейшие события в их современной истории. В СССР это был мирный отказ от тоталитарной системы. В 91 году очевидной стала воля общества к переменам. Состоялся переход к новой жизни, основанной на уважении к человеку, провозглашении демократических принципов, свободной конкурентной экономики. В то же время на Балканах распад Социалистической Федеративной Республики Югославии сопровождался гражданской войной и, как следствие, многочисленными жертвами. Итак, 20 лет назад перестали существовать две федерации могущественные – СССР и СФРЮ. И для нас было очень важно, мы сегодня собрались под крышей Московского государственного института международных отношений на международной конференции научной, которую организовывали руководством ГИМО и большой друг нашей страны, бывший премьер-министр Югославии Милан Панич, президент американской компании MP Biomedicals, для того, чтобы всесторонне проанализировать причины и следствия событий этой 20-летней давности и роль международного сообщества в ликвидации конфликта. Мы собрались, это были ведущие российские балканисты, руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации, для того, чтобы понять, как можно избежать подобных ошибок в будущем, потому что, к сожалению, сегодня понятно, что не получилось, что ли, идеального выхода из тех событий, потому что потенциал перемен, который был начат 20 лет назад, реализован далеко не полностью. Ни на Балканах, так, это мое личное мнение, как мне кажется, так и у нас на родине. Вот почему мы собрались сегодня для того, чтобы это обсудить. Потому что вот эта конференция, вот, может быть, для наших слушателей это будет интересно, это еще и шаг в подготовке следующего крупного международного события, форума на высшем уровне, который состоится скоро, очень 1 июня, в словенском городе Мариборе, где соберутся общественные деятели, руководители стран, втянутых так или иначе в тот 20-летней давности балканский конфликт, и нынешние руководители независимых балканских государств, и там будут, естественно, видные российские специалисты, потому что существует в обществе, в кругу экспертов, И люди это понимают, опасность эта не преодолена, возникновение новых конфликтов. Мы видим, что сегодня происходит на севере Африки, на среднем, на Ближнем Востоке. К сожалению, нам так и не удалось преодолеть негативных сторон нашей жизни. Национализм, который был главной причиной войны 20 лет, гражданской войны на Балканах и многих жертв, он жив и сегодня. Это, к сожалению, не изжито из нашей практики. Не знаю, может быть, мой коллега Сергей Романенко со мной не согласится.
Вопрос Сергею Романенко. Как, по-вашему, предвещали ли события 91-го года в Югославии столь кровавую развязку?
Вы знаете, я хотел бы начать с того, что развить то, о чем говорил Сергей Петрович Грызунов. Мне кажется, что распад Югославии, равно как и Советского Союза, давайте не будем забывать еще одну федерацию, Чехословакию, он был обусловлен несколькими системными кризисами. Во-первых, это кризис экономической системы, потому что социализм во всех его вариантах показал свою нежизнеспособность. Это кризис однопартийной вождистской политической системы. Это кризис этнотерриториальной федерации как формы национального самоопределения. И в особенности это касается Чехословакии и Югославии, это кризис славянской идеи, так сказать, вот единство славянских народов и основано на этом государство. Что касается, предвещало или нет, знаете, скажу вам честно, я в тот период занимался больше историей Австро-Венгрии, хотя так случилось, что моя судьба меня забросила в 90-м году, как раз вот в период, когда проходил 14-й внеочередной съезд Союза коммунистов Югославии, который, собственно, эта партия закончила свое существование. Я даже, в общем, с одной стороны, не очень понимал, что происходит, потому что я современной страной тогда не занимался. А с другой стороны, я был в Новом Саде, был в Загребе, был в Белграде и видел, как вот этот вот национализм, о котором мы сегодня много говорили, он буквально проникает во все поры югославского общества, независимо от национальности, что, в общем, национализм, несмотря на разные цвета, не буду сейчас называть никаких национальностей, в общем-то, он однотипен, и получалась такая трагическая ситуация, когда действительно коммунистическая идеология жила себя, а на смену ей пришел консервативного типа этнический национализм. И то, что, видимо, либеральные, демократические, реформистские силы оказались, в общем-то, очень слабо разобщены, наверное, это следствие, вот, так сказать, победы Тита, которую он одержал над реформистскими силами в 71-72 годах. Причем это связано не только с Хорватской весной, о которой очень много говорят, но ведь были побеждены реформистские течения и в Сербии, и в Словении, и в Македонии, и в других республиках. И, в общем-то, оказалось, что нет людей, которые бы могли в условиях 80-х годов предложить какой-то выход из тех трудностей, которые стала переживать страна. Единственное, на что они были способны, это повторять идеи Тита, которые постепенно уже изживали себя.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему балканский кризис 91-го года перерос в гражданскую войну, мы сегодня беседуем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, бывшим главой Госкомитета России по делам печати. Он у нас на прямой телефонной связи. И Сергеем Романенко, историком-балкановедом, ведущим научным сотрудником Института экономики Российской академии наук. Он находится в нашей студии. Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, винит в случившемся трагическое стечение неблагоприятных обстоятельств.
Причина балканского конфликта, который начался 20 лет назад, многообразна. Это и искусственные границы внутри социалистической Югославии, и нежелание Европы сохранять это государство. Признание со стороны Германии, Хорватии, Словении без каких-либо условий и гарантий мира в этом регионе. Ну и, конечно, эгоизм ряда политиков внутри Боснии, ряда упертых политиков в Белграде и многие другие.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему балканский кризис 91-го года перерос в гражданскую войну, мы сегодня беседуем с Сергеем Грызуновым, профессором МГИМО, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, бывшим главой Госкомитета России по делам печати, он у нас на прямой телефонной связи, и Сергеем Романенко, историком-балкановедом, ведущим научным сотрудником Института экономики Российской академии наук, он находится в нашей студии. Вопрос Сергея Грызунова. Вот ощущали ли вы, работая в Югославии еще до кризиса, сколь живуч вирус национализма в югославском обществе?
Конечно, ощущал. Я работал в Тито, в Югославии, после Тита, который еще некоторое время существовал и работал во время войны. Я видел, как достаточно это было скрыто идеологией псевдокоммунистической югославской, но вот эти разногласия существовали. Вот мой тезка Сергей Романенко, очень видный эксперт, безусловно, один из лучших экспертов по Балканам у нас в стране, говорил о том, что он немножко раньше относит начало кризиса, я с ним абсолютно согласен. Я прекрасно помню, кажется, это был март 90-го года, 14-й съезд Союза коммунистов Югославии, когда в Белградском главном конгрессном зале, ну, как у нас, Кремлевский, как он называется, где происходили все партийные съезды, напомните мне.
Дворец съездов.
Дворец съездов, да. Вот Сава-центр назывался такой конгрессный зал в Белграде. Началась дискуссия между представителями республиканских коммунистических организаций, которая закончилась тем, что уже за полночь было, и мы уже достаточно все устали, те, кто там сидел, иностранные журналисты, как делегация славянских коммунистов встала молча и первая покинула этот зал. Вслед за ними встала делегация хорватских коммунистов и тоже ушла из Сава-центра, и мне тогда, в общем, стало понятно, что это конец Социалистической Федеративной Республики Югославии. Нужно сказать, что Югославия Тита, она существовала только до того момента, пока был жив сам Тита, потому что существование этой страны опиралось на такие главные факторы, как харизму самого Тита, безусловную, он был харизматичной личностью, значит, потом Союз коммунистов Югославии и Югославская народная армия. Тита не стало, Союз коммунистов распался через 10 лет, и Тита умер в 80-м году, а армия, мощная армия, одна из самых могущественных армий мира, которую, кстати, вооружал тогда Советский Союз. 80% вооружения Югославской народной армии поставлялось из нашей страны или делалось по нашим моделям на территории самой Югославии. Армия эта находилась в поисках нового спонсора. И страна, которую Тита оставил после себя, без него уже жить не могла. Встал вопрос о новом политическом договоре. Но тогдашнего лидера страны Югославии, его звали, наши, может быть, слушатели помнят, его звали Слободан Милошевич, его не интересовал вопрос, федерация это будет, конфедерация. Он был уверен в том, что у него есть главный защитник, армия. И армия в нем нашла спонсора. И он считал, что этой могучей армии он с помощью ее, так сказать, определит новые границы своих владений. Вся трагедия людей, которых мы называли югославами, состояла в том, что Милошевич обманывал весь мир, когда он говорил о том, что он борется за Югославию. Это было, конечно, не так. Он сербов обманывал, говоря, что они будут все жить в одной, все будут жить в одной стране. Армии обещал он, что с помощью оружия они присоединят к Сербии новые территории, создание так называемой Великой Сербии, что военные будут иметь привилегии и так далее. Короче говоря, он водил за нос всех тогда. и позже и Клинтона, и Ельцина, и европейцев. Он был, конечно, главным виновником в том, что распад Югославии был кровавым, что погибли сотни тысяч людей. Вот если сравнивать распад Советского Союза и распад СФРЮ, нужно сказать, что здесь мы выглядели гораздо лучше. Не обошлось без жертв, мы все это помним прекрасно, но по сравнению с жертвами распада Югославии они были минимальными.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», помнит хронологию кризиса.
Конфликт начал развиваться тотчас после объединения Германии. Об этом мало говорят, но я вот как человек, который во всем в этом годами участвовал, могу свидетельствовать, что Германия после объединения стала восстанавливать свое влияние на вот эти вот части Австро-Венгерской империи, в частности на Хорватию, на Словению. И она немедленно стала вооружать и хорватских повстанцев. Это было частью, безусловно, плана по развалу Югославии. Югославия не нужна была на карте Европы. Это тяжелые для меня воспоминания, тяжелая тема. У меня там погибли огромное количество друзей. Была раздербанена Югославия. Если бы не вот эта вот злодейская помощь Запада, то страна жила бы до сих пор. Во всяком случае, какие-то части ее продолжали бы существовать вместе.
Вопрос Сергея Романенко. Что же в итоге послужило спусковым крючком для перехода конфликта в горячую стадию?
Ну, вы знаете, сегодня как раз мы говорили об этом, и разные специалисты называли разные события, разные даты. Но я хотел бы сказать, что, наверное, в общем-то, уже стало все ясно в 90-м году, когда прошли первые многопартийные выборы во всех республиках Югославии, и практически на всех выборах победили те силы, которые выступали с позиции национализма. Это, безусловно, относится и к Социалистической партии Сербии во главе с Милошевичем. Но я хотел бы категорически не согласиться с Эдуардом Лимоновым относительно того, что какие-то существовали злодейские планы развала Югославии. Вот. Сегодня, кстати, об этом тоже шла речь, и исследователи с документами в руках доказывали, что как раз Соединенные Штаты больше всего опасались именно распада Югославии. Причем это касается не только Югославии, а та же самая позицию занимали Соединенные Штаты и в 1918 году, когда они только в самый последний момент согласились на распад Австро-Венгрии. Это, видимо, одна из таких основополагающих идей американской внешней политики – сохранение целостности и стабильности. Вот это проявилось, еще раз хочу сказать, и в начале 20 века, и в конце 20 века. Ну, а что касается причин, понимаете, вот тут... Как историк могу сказать, что, собственно говоря, вот этот этнический национализм, это ведь тоже не явление конца 20 века. Это, допустим, можно найти и в документах Коминтерна, которые сейчас опубликованы. Сотрудники его говорят о том, что вся политическая жизнь Югославии проникнута национализмом. Или с другой точки зрения можно посмотреть. В общем-то, титовская Югославия сама готовила свой кровавый распад, потому что ставка делалась на усиление армии в условиях роста межнациональных противоречий. А когда в таких условиях масса людей получает военную подготовку и относительно легкую доступность к вооружению, я хочу напомнить, что помимо регулярной Югославской народной армии на призывной основе существовала еще так называемая территориальная оборона. Вот. И как раз вот это послужило одним из факторов той самой массовой, что ли, войны, когда население получило в руки оружие, которым оно умело обращаться, и вот начались эти столкновения, которые переросли в конфликт. Но тут я еще хочу вот последнее только заметить, что в какой-то степени в судьбе Югославии сыграл свою роль и конфликт Сталин-Тита 1948-1953 годов, потому что Югославия тогда готовилась к отражению возможной агрессии со стороны Советского Союза и его союзников, и как раз именно в Боснии-Герцеговине была создана мощная военная промышленность, ну, которая, так сказать, тоже дала свои результаты и вот в начале 90-х годов.
Зорана Боич, шеф бюро сербского агентства Beta News в России, отмечает вину старшего поколения политиков.
20 лет назад, то есть еще до того, несколько лет назад, Югославия, бывшая СФРЮ, находилась в глубочайшем кризисе, как политическом, так и экономическом. Страна управляла 40 лет Тита, он умер, и страна оставила безглавием, без прочной и политической, и экономической системы. Нужны были реформы и те, и другие. К сожалению, в этот момент лидеры республик, которые находились тогда во власти, были те же соратники Тита. То есть люди, которые не знали, что демократия, не что демократическая реформа, что такое рынок нынешней реформы. И они пытались как-то между собой договориться, найти выход из этого глубокого кризиса. К сожалению, они созрели были для этого и не могли страну повести ни в сторону демократических реформ, ни в сторону рыночных реформ. Проще всего, видимо, для них было заниматься националистической риторикой. Этим занимались все абсолютно.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Я не вопрос, три очень коротких реплики. Первое. Грозунову, который говорит про тоталитарный режим. А тоталитарным он был только при Сталине, потом он был авторитарный. Значит, поскольку он работал в ВПР, значит, наверняка он был членом партии. Зачем он вступал в партию, которая осуществляла тот самый режим? Значит, это реплика первая. Второе, реплика Романенко. По поводу того, что якобы не жизнеспособности социализм. Еще как жизнеспособен. Просто-напросто. Об этом пусть он прочитает про речь Тэтчера в 91-м году о том, что Союз представлял огромнейшую опасность другой альтернативы. Пусть вспомнит о том, как сейчас живут в ГДР, где люди в западно-восточных землях на 90% считают, жалеют по опросам, на 70%, извините, о ГДР. И пусть посмотрит о жизни в Венгрии, где жизнь упала настолько, у меня просто там знакомый коллега часто бывает, у него там родственники, а он не коммунист, он наоборот скорее антикоммунист. Он говорит, что при советской власти, при социализме, совершенно по-другому жилось. Так что и вам, Владимир. Конечно, вы опять-таки вольны приглашать гостей, но почему не пригласить было Борислава Милошевича в качестве второго оппонента, или того же самого Бабурина, или Лимонова?
Мы всегда рассылаем им приглашение вот в той форме, в какой они сочли возможным, они участвуют в нашей программе. А я бы не идеализировал бы тоску по социализму, слово Сергея Романенко.
Ну нет, я думаю, что, как сказать, здоровая экономическая система и уровень жизни – это не совсем одно и то же. И я думаю, что не стоит. Вот пример ГДР, я думаю, не имеет никакого отношения вообще к Югославии.
Ну, я напомню, что мы обсуждаем сегодня Балканский кризис 91-го года, о том, почему он перерос в гражданскую войну. В нашей программе участвует Сергей Грызунов, профессор МГИМО, бывший заведующий бюро агентства РИА Новости на Балканах. Он у нас на прямой телефонной связи. И Сергей Романенко, историк Балканвед, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин уволен в связи с его высказываниями о национальных отношениях, заявил глава ведомства. Ранее в интервью BBC Полторанин выразил обеспокоенность выживанием белой расы, заявив, что в России этот вопрос ощутим. Премьер-министр России Владимир Путин выступил сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. Путин сообщил, что Россия должна за 5 лет удвоить объем строительства жилья и заявил, что будет добиваться снижения ставок по ипотечным кредитам. Госдума России в третьем окончательном чтении приняла сегодня поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают кратные штрафы за взятки. Так, за получение взятки в особо крупном размере, свыше 1 000 000 рублей, предлагается взимать 100-кратный штраф и лишать права занимать определенные должности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетил сегодня Чернобыль вместе с генеральным директором МАГАТЭ Юкио Амано. Пан Ги Мун принимает участие в мероприятиях, приуроченных 25-летию Чернобыльской катастрофы. Российские правозащитники призвали президента России Дмитрия Медведева обеспечить соблюдение прав человека в Чечне. В обнародованном сегодня обращении правозащитники отмечают, что за почти год, прошедший после их последней встречи с главой государства, ситуация в Чечне принципиально не изменилась. В Ливии продолжаются ожесточенные бои за город Мисурата, единственный опорный пункт повстанцев на западе страны. Глава комиссии ООН по правам человека Неви Пиллей заявила, что применение кассетных бомб в Мисурате правительственными войсками является военным преступлением.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
На помощь 20-летия Балканского кризиса 91 года обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, бывшим главой Госкомитета России по делам печати, он у нас на прямой телефонной связи, и Сергеем Романенко, историком-балканистом, ведущим научным сотрудником Института экономики Российской академии наук. Он находится в нашей студии. Радиослушатель Яков задал несколько вопросов. Слово Сергею Грызунову.
Вот Яков спросил меня, зачем я вступал в партию, если я работал в российском информационном агентстве. Но я вам скажу честно, Яков. Я вступал в партию, потому что, увы, карьеру в советской журналистике построить без членства в КПСС было невозможно. Можете меня судить за это, осуждать. Ну, так было. Я в этом сегодня признаюсь. Ну, наверное, мои взгляды трансформировались потом вместе со всеми ближе к концу 80-х годов. И еще я хочу добавить по поводу выступления Лимонова. Я читал все, что он написал, и считал его очень талантливым писателем, но он перестал для меня существовать как писатель после того, как я увидел в 92-м году, как Эдуард Лимонов нажимал на курок пулемета, и пули из этого пулемета с позиций боснийских сербов, с вершин, которые окружали Сараево, летели в город Сараево. И по улицам этого города незащищенные ходили люди. После этого для меня этот человек перестал существовать. Поэтому я считаю, что он не имеет права говорить что-то о событиях в бывшей Югославии, как человек, употреблявший оружие.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», считает балканский кризис типичным для новейшей истории.
Это был случай распада, развала империи. Параллельно, кстати говоря, происходил распад Советской империи. Причины и в том, и в другом случае были социальные, экономические, связанные с демократизацией. Россия тогда была государством демократическим или, уж во всяком случае, государством, которое пыталось быть демократическим. Поэтому распад этот происходил очень цивилизованным способом. Недаром Гайдар говорит о своей заслуге, вот это правительство, которое не создало условий для гражданской войны. В Югославии был режим авторитарный, и распад империи сопровождался варварством. Негативный пример того, что произошло в Югославии, должен показывать вот заслугу демократических институтов, демократических государств в разрешении всякого рода международных конфликтов.
Слушаем вопрос радиослушателя отца Михаила Ардова. Добрый вечер.
Я хотел бы задать вопрос всем участникам. Мне кажется, что они не говорят о самой главной причине, почему распался и Советский Союз, и распалась Югославия. А это произошло от того, что товарищ Сталин, и его помощники, отчасти Ленин, разделили Российскую империю на небывшие государства. Не было таких государств, как Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и так далее. И также точно не было таких государств, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония было королевство сербов и хорватов. И как только товарищ Сталин нарезал эти границы и создал эти мифические государства, и его предатель, но ученик Тита, сделал это на Балканах, были заложены мины, которые не могли не взорваться. Слава Богу, в России, в Советском Союзе крови было мало. Но благодаря темпераменту истории Балкан там было крови много. Поэтому на этих коммунистических палачей нужно их указывать и говорить об этом, а не говорить там о демократии, которая была здесь, и тоталитаризм, который был там. Вот главная причина. Спасибо.
Вопрос Сергея Романенко. Виновна ли сталинская национальная политика, примененная на Балканах?
Ох, вы знаете, я, честно говоря, не согласился бы вот не только с отцом Михаилом Ардовым, но и с Константином Боровым, который называет Югославию империей. Не надо отождествлять социалистическое авторитарное государство с империей. Это, в общем, совершенно разные вещи. Но я не буду долго об этом говорить, просто нет времени. А что касается того, что не существовало этих стран, ну, давайте тогда посмотрим. Ну, когда-то не существовало и многих других государств. Тогда вообще никакое историческое развитие невозможно. И как раз процесс национального самоопределения – один из основных вообще исторических процессов, и от него никуда не уйти. Допустим, наверное, после распада какой-нибудь, я не знаю, Римской империи тоже могли люди сказать, что вот никогда не было таких-то там образований, а там, я не знаю, после распада любой другой империи, там Австро-Венгерской, допустим, которая предшествовала частично Югославии, да, тоже это, в общем, очень тяжело переживали и австрийские немцы, и венгры, да и, в общем, честно говоря, хорваты далеко не все приняли идею Югославии. Поэтому так ставить вопрос нельзя. Что касается ответственности Сталина за национальную политику его окружения, ну, естественно, тут даже, в общем, и говорить не о чем. Конечно, он несет за это ответственность, но конкретно за распад Югославии, я думаю, все-таки несет ответственность Тита, и частично я об этом говорил, что под конец уже стало югославское государство соединяться в основном путем армии, полиции, то есть насильственными методами, поскольку экономические методы и вот этот самоуправленческий социализм себя исчерпал, и ничего нельзя было противопоставить постоянному росту национализма этнического. А дело все в том, что как раз это специфика Балкан. Балканские народы, причем не только те, которые входили в состав Югославии, они воспринимают окружающий мир именно при помощи этнических категорий. И для них именно очень важно, чтобы было государство, которое охватывало всю настоящую или мифическую этническую территорию. А границы, естественно, не только Тита резал, это они складывались исторически. И, кстати, в королевстве сербов, хорватов и словенцев было несколько конституций, несколько попыток устроить то административно-территориальное и национальное устройство, которое бы смягчило национальные противоречия. Но мы с вами знаем, что это закончилось межэтнической войной во время периода Второй мировой войны.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», признает чрезмерные амбиции тогдашнего официального Белграда.
Мирно развестись, конечно, было можно, но тогдашнее руководство Сербии и сербов, что не совсем одно и то же было на тот момент, не только развода, они хотели гораздо большего. Естественно, коль скоро им казалось, что контроль над тогдашней югославской армией позволяет им добиться этих целей, они ошиблись. Но это все и привело в первую очередь к войне. А как сейчас там люди себя чувствуют? Ну, я, откровенно говоря, в Сербии и не был, вот в Хорватии, в Словении бывал за последнее время. Абсолютно нормально люди себя чувствуют. И, кстати, никаких сколько-нибудь заметных антисербских эмоций, но я, по крайней мере, не замечаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Грызунову. Каковы наиболее грубые ошибки тогдашнего федерального центра югославского? Все мы помним лишение Косово, прав автономии. Какие бы вы еще назвали?
Ну, дело в том, что
что, конечно, главная ответственность за то, что произошло в начале 90-х годов в бывшей Югославии, несут два лидера. Это бывший лидер Сербии, точнее Югославии, но серб, наполовину черногорец, Слободан Милошевич, и покойный президент Хорватии Туджман, которые занялись разделом Боснии, и дальше все пошло-поехало. Вот мне очень по душе то, что вы, я имею в виду радиостанцию «Свобода», не упускаете эту тему, потому что судьбы нашей страны, в которой мы с вами родились, я имею в виду Советский Союз, и те жители современных западных Балкан, которые родились в Югославии, мы должны очень внимательно изучать тот негативный опыт, который мы имеем, для того, чтобы не допустить рецидивов того, что произошло 20 лет назад. Вот в отличие от гостя нашего, который звонил перед этим в студию, господина Савцов, я постоянно, что называется, не вылезаю из Балкана, это моя пожизненная специальность, наверное, и вижу, какие сложные процессы до сих пор происходят там. Я российский гражданин и с болью наблюдаю за очень болезненными, очень схожими процессами, которые происходят у нас в Российской Федерации. Национализм жив, национализм продолжает толкать на ошибки. К сожалению, ястребы и голуби существуют. И в нашей стране они существуют и на Балканах. Поэтому до сих пор неспокойно и там, и здесь. Нам нужно внимательно анализировать эти последние события, анализировать события 20-летней давности, повторюсь, для того, чтобы избежать ошибок в дальнейшем, потому что у нас пока еще есть надежда на то, что мы можем предотвратить худшее то, что произошло в бывшей Югославии, а именно гражданская война и кровавые последствия ее. Мы этого избежали, но до сих пор мы постоянно видим какого-то неприятеля, противника в странах, окружающих Россию, в бывших союзных республиках, прежде всего Грузии, одно время это была Украина, завтра, может быть, это кто-то еще будет. Прибалты защищены четырьмя буквами НАТО, поэтому мы туда как бы особо не вмешиваемся. Но, повторяю, такие вот настроение поиска какого-то внешнего врага для того, чтобы сохранить свою собственную нужность, я имею в виду российских ястребов, прежде всего, они существуют. Вот этого мы должны избежать.
Борис Туманов, журналист-международник, мысленно вернулся во времена натовских бомбежек Югославии.
То, что Милошевич преступник по отношению к своим собственным гражданам, это очевидно. То, что эти бомбардировки остановили вот эту кровавую бойню в Косово и в других республиках бывшей Югославии, это тоже бесспорно. Но по прошествии времени сегодня возникает вопрос, были ли обоснованы эти бомбардировки с точки зрения международного права. Беда в том, что урока международное сообщество из событий в Югославии не вынесло. И поэтому оно само себя по существу парализовало в будущем, не выработав единой позиции по поводу того, как нужно вести себя в подобных ситуациях, которые очевидно, еще в то время было очевидно, будут возникать вновь и вновь.
Вопрос Сергея Романенко. Какую роль в конечном итоге, по-вашему, сыграло международное сообщество в ликвидации югославского конфликта?
Тут можно говорить по-разному, потому что одно дело – это ситуация в Хорватии, другое дело – в Боснии и Герцеговине, третье – это в Косово. Я думаю, что тут, при всем том, что все три случая принадлежат к истории распада одного государства, я бы очень серьезно остерегся проводить прямые параллели даже между этими тремя случаями, не говоря уже о том, как у нас довольно лихо часто сравнивают там Косово и Северный Кавказ или еще там какие-то другие районы мира, там типа Кипра, Гонконга и так далее. Конечно, понимаете, международное сообщество, в том числе и то, что принято называть экспертно-аналитическим сообществом, в конце 80-х, начале 90-х годов было совершенно не готово к такому развитию событий. Всем представлялась Югославия как замечательная страна, где совсем недавно прошла Олимпиада 80-го года, и действительно, где господствует братство и единство. И, в общем-то, в известном смысле, вот, то, как распалась Югославия, это поражение международного сообщества, в том числе и международного аналитического сообщества. Другое дело, что в каких-то конкретных случаях можно было применять совершенно другие меры. В частности, например, мне представляется, что в ряде случаев были допущены ошибки относительно Сербии, когда была возможность не налагать, допустим, на нее санкции, а наоборот поддержать демократические силы. В это время в ООН принимались противоположные решения. Ну и так далее. Там, в общем, тут достаточно длинный может быть перечень ошибок и так называемого Запада, и ошибок российской дипломатии, и международного сообщества в целом. Но так или иначе, что мы имеем на сегодня? Все-таки война в Хорватии в 1995 году прекращена, война в Боснии в 1995 году прекращена. Но это не значит, особенно это касается Боснии, что прекращено состояние межэтнического конфликта. И, к сожалению, вот те многочисленные выборы, которые прошли с 1996 года в Боснии и Герцеговине на всех уровнях, они не стали орудием выработки какого-то общенационального межэтнического консенсуса, они, к сожалению, продолжают оставаться средством межэтнической борьбы. Вот в Косово немножко другая. Но тоже, в общем, понимаете, там сформировалось две совершенно изолированных друг от друга этнополитических системы, потому что давно уже, лет 10, сербы бойкотировали все мероприятия албанских, так сказать, властей, когда они себя так называли. Албанцы Косово, наоборот, бойкотировали мероприятия властей Сербии, будь то выборы, переписи и так далее. Вот. И до сих пор пока, к сожалению, вот этот ров не преодолен. И, честно говоря, непонятно, каким способом и когда он будет преодолен. Но в этом смысле, чтобы закончить, я просто хочу сказать, что мы тоже не должны думать, что это произойдет легко и быстро. Давайте вспомним Вторую мировую войну. Она закончилась 70 лет назад, да? А до сих пор дают себя знать, в общем-то, болезненные проблемы, связанные с этим конфликтом, который в том числе был и этнополитическим. Так что же мы хотим от народов и государств, у которых конфликт закончился там, ну, вот 10 лет назад или даже меньше, или даже еще в какой-то степени продолжается. Поэтому тут тоже не надо спешить, и обзавестись надо большой долей терпения.
Да, я даже уточню, что Олимпиада Сараева была еще позже, в 84-м году. В феврале тогда, я помню, умер Андропов, и из-за траура несколько дней не транслировалась она. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Невьянска.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, здравствуйте, гости.
Добрый вечер.
Хотелось бы задать вопрос. А какие религиозные там или там конфессии там большинствуют, и там какая вообще идеология у людей, у руководства там сверху спускается вот в бывшей Югославии?
Вопрос Сергея Грузунова. Какой был религиозный оттенок вот этого межэтнических столкновений внутри республик Югославии?
Югославия – бывшая многоконфессиональная страна. Там живут православные, католики, мусульмане. В основном это вот главные три религии. Они, конечно, являются частью тех противоречий, которые охватили страну, но не являются главным, главной составляющей, что ли. Потому что, вот я могу вам рассказать, еще раз сказать, что я очень часто туда езжу и вижу, что сосуществуют, скажем, в столице Хорватии католические храмы и православные церкви. То же самое есть и в Белграде. В Черногории мы видим минареты, а рядом с минаретами в столице Боснии и Герцеговины Сараево кресты на православных храмах и так далее, и так далее. И думаю, что все-таки межрелигиозные конфликты не являются главной причиной межнациональных конфликтов в этих районах Южной Европы. Я хотел сказать о другом, что последние месяцы у меня как-то больше надежды появилось на то, что соседи, а они соседи все, они обречены быть соседями, а соседи должны жить дружно. И все больше и больше людей, особенно молодых поколений, это понимают. Вот недавно, после долгого перерыва, я был в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, где последний раз был во время войны. Когда вышеупомянутый господин Лимонов нажимал на курок пулемета. Так вот, шофер машины, который вез меня из аэропорта в город, сказал, он был мусульманин. Во время войны он был артиллеристом, офицером. Стрелял по сербам, боснийским сербам. Я спросил его, ну а как сегодня? Мы ехали ехали по тем местам, где раньше стояли окопы, баррикады, где люди стреляли в друг друга. Он мне говорит, вы знаете, мы живем сейчас по-другому. Нас объединил бизнес. Мы понимаем прекрасно, что если мы не будем сотрудничать, дальше может начаться то же самое. То есть они увидели путь к нахождению общего языка. Вот это очень радует. Точно так же, как меня, например, радовало то, что я видел в Черногорском, много очень россиян туда ездят, знают эти прекрасные места, как в Черногорию снова начали ездить туристы из Хорватии, туристы из Боснии. Причем они не стесняются во время фольклорных фестивалей носить, наоборот, они приезжают в своих национальных одеждах, что еще, скажем, лет 5-7 назад было невозможно. Поэтому я думаю, что будущее на просторах бывшей Югославии есть.
Вопрос Сергея Романенко. Как, по-вашему, до конца ли преодолены корни тех противоречий, которые в свое время привели к гражданской войне?
Ну, тут есть несколько, вероятно, слоев. Конечно, какие-то, может быть, противоречия не преодолены, они никогда не будут преодолены, потому что существует все-таки такой тип общности, как этнос или национальность, как угодно. Вот. Но другое дело, что совсем не обязательно эти противоречия должны выливаться в вооруженный конфликт. И я думаю, что все-таки какие-то уроки и сами народы бывшей Югославии, распавшейся Югославии, и политики региона, и политики вообще всего мира извлекли, и теперь уже в случае какого-то возможного обострения ситуации, хотя в это трудно поверить, хотя должен сказать, что иногда из Боснии и Герцеговины приходят очень тревожные сообщения, связанные с тем, что все-таки до сих пор не преодолен вот этот ров межнационального доверия, с одной стороны, с другой стороны, существует безработица, и с третьей стороны, все-таки в руках у населения остается очень большое количество оружия. Но все-таки я думаю, что вооруженный конфликт невозможен, а если даже угроза такового появится, то реакция международного сообщества, учитывая опыт 90-х годов, будет уже гораздо более быстрой и профессиональной. Во всяком случае, так должно быть.
Вопрос Сергея Грузунова. Как, по-вашему, сколько времени, может быть, сколько поколений потребуется смениться, чтобы преодолеть вот это появившееся 20 лет назад или даже раньше недоверие?
О, это очень сложный вопрос. Я сначала добавлю несколько слов к тому, что сказал мой тезка Сергей Романенко. Сегодня во время конференции в МГИМО, где были послы балканских государств, мы услышали очень позитивную такую новость. Посол Боснии и Герцеговины в Москве сказал, что несмотря на противоречия, существующие между башняками, хорватами и сербами, которые живут на территории этой страны, существует консенсус по поводу будущего Боснии и Герцеговины, а оно связано с европейской интеграцией. Такая же тенденция существует, насколько мне известно, и в Сербии. Об этом говорил президент Сербии Борис Тадич недавно. То же самое говорят и черногорцы. Вот это очень важное, что ли, такое волеизъявление народа, этот консенсус. Тот самый консенсус, которого, как мне представляется, не хватает сегодня россиянам. Мы не знаем своего пути в завтра. Как мы будем жить? Где мы будем жить? Куда мы будем смотреть? То ли мы будем по-прежнему искать какой-то оригинальный, Богом данный путь, отличный от всего мира, то ли мы станем, будем интегрированы в передовые страны мирового сообщества. Вот это, как мне представляется, очень важный вопрос сегодня.
Вопрос, Сергей Романенко, как по-вашему, стало ли уроком для всей Европы вот та война, которая разгорелась 20 лет назад в самом ее сердце?
Ну, я думаю, что, безусловно, да, стало уроком, причем, опять-таки, на разных уровнях, и на уровне принятия политических и военно-политических решений, но стало это, вероятно, уроком и для европейских обществ, для политических партий и их лидеров. Вот, хотя сейчас мы видим, что в некоторых странах на выборах побеждают, или, во всяком случае, получают значительное количество голосов, националисты и популисты, но тем не менее в решающий момент большинство общества говорит свое веское слово, и националистические кандидаты, в общем, до вершин власти не доходят.
Вопрос Сергея Грызунова. Обнадеживают ли вас результаты последних выборов на территории бывшей Югославии?
Вы знаете, меня не обнадеживают хотя бы потому, что у них есть выборы. Они выбирают президентов, премьеров, местных руководителей, то, чего, к сожалению, лишены мы. Но я бы хотел под занавес нашей передачи сегодня поздравить своего тезку с выходом его толстенного тома, посвященного советско-югославским и российско-балканским отношениям. Это значительное событие.
Вот. А я, в свою очередь, хотел бы поздравить Сергея Грызунова и его коллегу Геннадия Сысоева с выходом тоже очень интересной книги, посвященной упоминавшемуся сегодня Милану Паничу, бывшему премьер-министру Югославии, которая написана очень хорошим, легким языком и наверняка встретит интерес читателей.
Напомню, что слушайте сразу после выпуска новостей в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Из России в Армению в обход. Грузинский парламент закрыл военный коридор. В преддверии Пасхи. Насколько религиозны сербы? Во второй половине часа программа «Экономическая среда». А мы завершаем наш разговор о балканском кризисе 91 года. В разговоре участвовали Сергей Грызунов, профессор МГИМО, бывший зав. Бюро агентства РИА Новости на Балканах. Он был у нас на прямой телефонной связи. Сергей Романенко, историк-балканист, он был в нашей студии. Ну а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Николай Сванидзе о либеральной интеллигенции и власти.
Комментарии экспертов.
Евгений Гантмахер об ошибках премьера Путина.
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин о Сколково и ученых-шпионах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».